Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розыкова. Вы слушаете передачу «Честно говоря». Тема сегодня называется «Благотворительность. Кому от нее польза?». Вот как вы считаете? Сразу вам задаю вопрос. Написать ответ можно, если зайти на сайт theos.fm в раздел «Сообщения» и написать свою версию ответа на вопрос «Благотворительность. Кому от нее польза?». Также можно написать, вообще вы когда-нибудь принимали участие в благотворительности, жертвовали кому-нибудь что-нибудь, отправляли смс-сообщение. Вообще поделитесь своим опытом. Своим опытом благотворительности и вообще, что вы по этому поводу думаете. А мы сегодня в московской студии «Радио Теос» с моей прекрасной юной, веселой гостьей Ольга Трунова сегодня в гостях передачи «Честно говоря». Будем разбираться. Ольга имеет непосредственное отношение к благотворительным фондам. Да, на нас можно посмотреть, если зайти в прямую трансляцию. Мы еще сегодня вещаем в прямом эфире. Так, вернемся. Значит, Оля, привет.
Добрый вечер всем.
Да, добрый вечер всем. Передача «Честно говоря». Тема «Благотворительность. Кому от нее польза?». Пишите, звоните. Телефон прямого эфира. Эфира 8 800 333 1706. А на вопрос «Благотворительность. Кому от нее польза?» отвечает сегодня Ольга Трунова, которая непосредственно имеет отношение к благотворительности. Так, Оля, давай разбираться. Как тебе вообще тема? «Благотворительность. Точка, кому от нее польза?» Вопросительный знак.
Слушай, ну тема классная, мне кажется, интересная, актуальная. Почему нет?
Вот ты как считаешь, кому польза от благотворительности?
Слушай, ну польза тому, кто делает добрые дела, потому что, да, все-таки о пирамиде Маслоу не будем забывать, и то, что у нас наверху, самоактуализация, как мы себя ощущаем и так далее. Чувство собственной значимости, полезности общества, это, конечно, человеку очень важно всегда. Ну и, конечно, тому, кому мы помогаем.
То есть потешить свое самолюбие, да? То есть я вот такой молодец, я вот пожертвовал, и вот я вот типа спас кого-то. Вот 10 рублей пожертвовал и спас человека. Да?
Слушай, самолюбие, не будем про него забывать, оно всегда есть у некоторых людей, по крайней мере, да, кто занимается благотворительностью, это всегда есть. Вот. Еще Достоевский об этом говорил, опять-таки, да. Но, с другой стороны, немного меняется мир, немного меняются люди, и, например, вот миллениалы или там поколение Y, которое у нас приходит сейчас, становится у руля там многих государств, получает большие деньги. Вот. У них немного ценности другие. То есть люди понимают, что нужно что-то делать для этого мира, что нужно как-то менять этот мир, что нужно помогать другим людям.
Но мне кажется, желание помогать другим людям возникает тогда, когда ты удовлетворил все свои потребности. Когда потребности в еде, там, не знаю, в крыше над головой, у кого-то, может быть, там, BMW последней модели, там, не знаю, объездить весь мир на яхте, и потом вспомнить о том, что надо бы теперь подумать о том, чтобы сделать этот мир лучше. Не так?
Нет, не так совершенно. Наверное, так было раньше, опять-таки, да, наверное, если мы вернемся с тобой к пирамиде Маслоу, вспомним, что наверху, вот это то, что ты о чем-то говоришь, это типичная такая вот пирамида стандартная. Однако, когда Маслоу умирал, он сказал, что скорее всего, он бы эту пирамиду перевернул и вниз поставил именно самореализацию человека, его необходимость быть нужным, быть важным, быть признанным в этом мире. Вот. И последние вот какие-то исследования, которые проходят в этой сфере, вообще в мире, они демонстрируют, что люди зачастую, не имея дохода большого, не имея каких-то благ жизненных, они готовы, однако, давать часть своего небольшого среднего дохода, чтобы помогать другим людям. Это абсолютно нормальная мировая тенденция.
А что человека может смотивировать? Вот почему человек решает, опять же, вот, да, не имея какого-то большого дохода, то есть никогда у меня там 10 миллиардов долларов, да, ну, я решил там 1 миллиард или там полмиллиона пожертвовать на благотворительность, в принципе, я беднее не стану, у меня еще остается 9,5 миллиардов долларов. Тут-то понятно, да, ну, как бы я вот такой с барского плеча вот решил вот, чтобы, опять же, потешить свое самолюбие и сказать, ну, вот я молодец, вот, почувствовать себя таким вот человеком, да, таким вот все-таки кем-то, что я вот не только на себя трачу, да, но совесть моя, чтобы голос совести мне вот так стал потише. Тут-то понятно. А вот люди, у которых небольшой доход, люди, у которых, скажем так, средний, даже иногда ниже среднего, люди порой, я знаю, такие примеры там, иногда большую половину своего даже маленького дохода отдают на благотворительность. Вот что их мотивирует? Зачем они это делают?
Слушай, здесь, во-первых, разных людей мотивируют абсолютно разные вещи. Не будем забывать о сострадании, об элементарном сострадании, о способности сопереживать, сочувствовать другим людям. То есть это абсолютно нормальная реакция человека. Когда ты видишь, фотографию какого-нибудь больного ребенка, ты так или иначе это проецируешь на себя зачастую и понимаешь, что в такой ситуации можешь оказаться ты или ты там твой ребенок, твой близкий человек. У тебя просыпается это желание помочь.
Вот, кстати, о фотографиях мы сегодня еще обязательно поговорим, о мошенничестве в интернете, да, о том, что вот вы сами знаете, сейчас очень много благотворительных фондов. Сейчас, если вы хотите, просто вот у меня возникает желание пойти пожертвовать деньги, я открываю поисковик, да, там благотворительство, выскакивает огромное количество фондов, плюс в интернете все время эти всплывающие картинки, плюс еще куча всего, плюс реклама в метро и вообще везде куча благотворительных организаций. Вот как в них не запутаться? Вообще, как понять, мошенники, не мошенники. В общем, будем об этом тоже сегодня разговаривать. К нам пришло сообщение от Марины, которое пришло к нам с сайта teos.fm. Она пишет следующее. Благотворительность нужна тем, кто ее и осуществляет. Это дает осознание того, что ты человек. То есть Марина, в принципе, подтверждает твои слова о том, что все-таки вот эта человечность, да, ощущение человечности в нас самих, наверное, нас мотивирует делать благие, добрые дела. Тема сегодняшней передачи, честно говоря, благотворительность, кому от нее польза, рассуждаем, говорим сегодня в прямом эфире радио Теос. Мы вещаем из московской студии. Оля,
да.
Благотворительность, да, вот мы начали говорить с тобой о том, что мотивирует. Ну а почему, вот такой вопрос, не знаю, можешь ты на него ответить, не можешь ответить, у меня он всегда следующий возникает, да, вот эти все картинки, огромное количество благотворительных фондов. А почему государство не занимается тем, что, не знаю, там лечит больных детей, да, там, не знаю, спасает собачек, там еще кого-нибудь. Почему люди, то есть в основном благотворительные организации, это частные организации. То есть я, грубо говоря, да, решила помочь приюту номер 10 собачьему приюту. Да, я организую себя и людей, которые тоже неравнодушны, любят животных, и мы начинаем там собирать деньги или покупать корм, либо ездить и кормить этих животных. Почему этим занимаются частники, а не государство? Вообще есть государственные благотворительные фонды?
Слушай, государство помочь всем не может. У нас всегда так или иначе будут незащищенные слои населения. Везде свое законодательство, там, в области медицины, в сфере образования и так далее. И это законодательство или там какие-то бюджеты, да, те же самые, оно не может там обеспечить лечение всех абсолютно, не может там заниматься образованием всех абсолютно и по всем направлениям, да, там. Вот. Оно выполняет какие-то такие первоочередные главные глобальные задачи. Но не будем забывать там о каких-то частных случаях, которые всегда возникают. Например, там, образование в сфере культуры, что берут на себя много там организации в сфере культуры, либо, опять-таки, те же благотворительные фонды. Но у государства нет возможности вот эту сферу как бы покрывать в полном объеме. Вот. Поэтому эту задачу берут на себя вот такие неравнодушные люди, которые считают, что это направление нужно развивать.
А как, кстати, приоритеты строятся? Вот, вот есть благотворительный фонд.
Да.
Как распределяются его цели, да, скажем так? То есть приходит заявка. Ну, я не знаю просто, как это происходит, но я думала так, что есть благотворительный фонд. Да. Они курируют там, допустим, дом престарелых, детский дом, там, больницу и собачий приют. Mm-hmm. Ну, образно, да, вот четыре направления. По какому принципу делится бюджет и по какому принципу выбирается приоритетное направление и неприоритетное направление?
Слушай, на самом деле это такой очень сложный вопрос, и зависит от специфики деятельности каждого конкретного фонда, то есть не будем об этом забывать. Программы меняются, например, все-таки приоритет, опять-таки, у организации меняется, это может быть связано как с выделением финансирования на одно направление, да, приходит у тебя богатый спонсор, который говорит, а я вот хочу вас поддержать вот эту программу. Естественно, так как денег выделяется довольно-таки большое количество, ты начинаешь эту программу развивать, естественно, там больше выгода получателей и так далее. Вот. Вот, то есть здесь совершенно разные, но обычно как-то своими программами, своими целями фонды определяются именно на момент становления. Вот, то есть какие-то есть такие группы неравнодушных людей, которые хотят помогать, там, не знаю, домам престарелых, они занимаются, начинают заниматься этим, у них выстраивается какая-то система, потом они видят проблему, когда ты в этом работаешь, ты видишь проблему более широко, и выделяешь здесь какие-то другие направления, и вполне логично, что с течением времени тебе что-то другое кажется более важным, более интересным.
А как можно организовать благотворительный фонд? И кто может организовать благотворительный фонд?
Слушай, ну, у нас очень жестко, на самом деле, в этом плане законодательство. Все очень четко прописано, так же, как обычное юридическое лицо. То есть это любые граждане могут там организовать благотворительный фонд. Уставный капитал мне нужен какой-то астрономически большой. Да,
а контроль? Как происходит контроль деятельности?
Контроль, на самом деле, очень жесткий в этом плане. Да, то есть все там финансовую отчетность, все документацию. Мы обязаны в обязательном порядке выкладывать на сайтах, то же самое там отчетность в Минюст, налоговую, это все очень жестко в нормально функционирующих благотворительных организациях, это все очень жестко и все открыто. Вот, то есть здесь проблем не возникает, вы заходите на сайт, вы можете всю информацию об организации почитать.
А как вот проконтролировать, что мы, там, не знаю, 100 рублей, 1000 рублей именно дойдет до конечного потребителя, да, а не пойдет куда-то. Вот я, допустим, хочу пожертвовать там на лечение кому-то, да, ребенку, да. А перечисляю деньги в благотворительный фонд. А фонд решил, что, ну, фонд помимо того, что занимается лечением детей, он еще занимается тем, что, допустим, дом престарелых, да. Вот как мне проконтролировать, что моя 1000 рублей или 100 рублей пойдет именно на лечение этому ребенку, которая фотографию я увидела на сайте, а не пойдет там, допустим, в приют собачкам или же в пенсионный фонд. Я могу как-то это отконтролировать или нет?
Это лучше. Ну, сейчас мы с тобой, на самом деле, можем перейти на мою очень любимую тему. Вообще, как жертвовать? И немножечко вот эти вот устаревшие понятия, что, да, я хочу помогать конкретному там человеку. Забывая о том, что зачастую у фондов есть так называемые текущие расходы. Все-таки фонды многие у нас по помещения арендуют, фонды платят за свет, за газ. Это тоже их расходы, они тоже им никто не дает зачастую эти деньги. Да? Все хотят помогать собачкам, кошечкам, животным, там, да, еще кому-то. Вот. Но никто не хочет платить за аренду офиса фонда. Вот в этом основная сложность. Нет, на самом деле зачастую, вот если вы видите какую-то форму на сайте, да, чаще всего заходите, вы просто жертвуете деньги, там переводите 500 рублей на деятельность фонда. Дальше фонд уже там самостоятельно распределяет эти деньги, да, по своему усмотрению на свои какие-то программы, текущие расходы и так далее. Есть другая система, когда вы видите непосредственно какой-то адресный сбор там, да, на лечение какого-то конкретного ребенка. Это очень часто вот именно в этом работает. Вот вы жертвуете именно на конкретное лечение именно этого ребенка, но у них там форма отчетности иногда другая, да, вы можете там увидеть, сколько денег собрано, сколько не собрано. Они обычно прямо счетчики в режиме онлайн вы вносите, и вы видите, что это там, сумма. И потом эти деньги, потом, естественно, фонды отчитываются, как они израсходовали именно эти денежные средства, на что они пошли. То есть здесь проблем не возникнет. В любом случае, ну, если жертвуете там, на лечение ребенка, они пойдут на лечение, да, там, как-то так или иначе, там, на покупку билетов, там, на, может, операцию какая-то часть пойдет.
А есть... вот эту отчетность может запросить абсолютно любой человек или только или государство?
Нет, они на сайте. Отчетность обязана публиковаться на сайте в открытом доступе. Вы заходите, там есть прямо форма всегда, финансовая отчетность, где фонды отчитываются о результатах своей деятельности. Там, сколько денег пришло, сколько они потратили и на что они потратили.
Слушай, вот для меня, если честно, сейчас стало открытием, что, оказывается, благотворительные фонды, то есть те организации, которые, скажем так, берут на себя нагрузку государства и помогают тем, кто нуждаются, да, то есть незащищенным слоям населения, там, пенсионеры, дети, больные, там, те же собачки и кошечки, они обязаны платить аренду, обязаны платить коммунальные. То есть государство не помогает вообще никак благотворительному фонду. Ведь по факту благотворительный фонд, он, ну, как бы берет на себя нагрузку, которую должно брать на себя государство. Заниматься незащищенными слоями граждан. Нет? То есть вообще там никак, то есть никаких там льгот и так далее не существует?
Нет, есть определенные там льготы, да, в том числе с тем бухгалтерского учета и так далее. Там есть определенные преимущества, приоритеты. Вот, но, с другой стороны, во-первых, у нас сейчас, в последние годы, очень хорошая государственная поддержка в виде грантов, субсидий. Выделяются, ну, действительно, большие деньги, которые раньше не выделялись. Пожалуйста, пишите заявки, выигрывайте, побеждайте, и вам там будет выделять государство деньги на реализацию там каких-то проектов. Uh-huh. Деньги действительно хорошие, достойные, суммы немалые. Раньше uh-huh. таких суммах можно было только мечтать. Но плюс у нас там есть законодательство, да, там вам могут региональным, но это очень многие регионы пользуются этим, там какое-то помещение там вам обязаны предоставлять. Я нюансов не помню, это надо читать, это uh-huh. надо смотреть, просто немного не по этому направлению работаю. Вот, но, насколько я помню, да, там что государство обязано иногда в каких-то ситуациях там предоставлять на льготных условиях какое-то помещение. Другое дело, да, что не всегда там это помещение подходит, оно не всегда там расположено удобно для людей, которые приходят в эти фонды, да, там все-таки многие фонды, они там занимаются сбором каких-то материальных вещей, то есть им нужны складские помещения, где они имеют возможность это хранить, это не маленькие площади, это, конечно, небольшие склады, да, каких-то крупных магазинах нет, но все-таки какое-то помещение достойное должно быть. Вот. То есть многие там уже как сколько-то лет там сидят в центре и никуда не хотят переезжать. Им там удобно, их там все знают. То есть здесь нюансы есть, но зачастую, да, такие расходы фонды несут самостоятельно и как-то вот пытаются находить средства.
У меня вопрос к радиослушателям. Вы бы хотели открыть благотворительный фонд? А если какой, если бы хотели, напишите, какой. Чем бы занимался ваш благотворительный фонд? Либо благотворительная организация, там, не знаю, спасали бы вы собачек, не знаю, детей, взяли бы вы под опеку дом престарелых, допустим, или же, не знаю, что-нибудь еще бы вы делали. Вот напишите, если зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения, вот какой бы формой благотворительности вы бы занимались. А, кстати, Оля, какие бывают?
Фонды под абсолютно разных, очень много.
А самые, не знаю, необычные или такие, которые... Вот мы привыкли, да, что в основном там на лечение детей, там пенсионеры и еще там собачки, вот эти вот кошечки-собачки. На что еще бывают? Какие еще бывают формы благотворительности? На что еще собирают обычно?
На самом деле фондов сейчас очень много. Ну, во-первых, фонды в сфере культуры, их действительно очень много.
Вот расскажи об этом, что это за фонды в сфере культуры?
Фонды, ну... Их очень много, это какие-то фонды, которые реализуют какие-то культурные проекты, либо помогают людям, ну, там, какие-то фонды покупают инструменты, я просто не знаю, насколько корректно сейчас называть фонды.
Нет, да? Фонды мы не будем называть, просто да. Расскажи, как, что это происходит, что происходит. То есть они покупают...
Есть, например, да, там, дети, есть фонд, например, очень известный, может, в интернете найти информацию о нем, я просто не буду тогда называть его, вот, покупают музыкальные инструменты детям в регионах, организуют мастер-классы для детей в регионах, когда привозят очень известных там исполнителей, музыкантов и так далее. Есть фонды, которые проводят музыкальные фестивали, в том числе и в Москве, там, например, в виолончельной музыке там, и так далее. Вот. То есть таких фондов очень много. Там есть фонды, которые, например, опять-таки реализуют какие-то образовательные проекты, там, выделяют гранты на повышение квалификации журналистам. Это очень известная программа в Москве, по крайней мере, многие мои знакомые этим пользуются. Вот. Есть, кстати, сейчас очень классное направление. Фонды занимаются, крупные фонды, которые зачастую организованы людьми из бизнеса, помогают другим некоммерческим организациям перейти на вот этот вот, на вот эту бизнес-модель, uh-huh. на эффективное функционирование фондов. То есть они внедряют в коллектив уже сформировавшегося фонда какого-то специалиста. Например, фонд чувствует, что у него там не все в порядке с бухгалтерским учетом. Они в этом проваливаются, там, или с организацией финансовых вопросов, или там, не знаю, с пиаром. И они и этот фонд крупный, он в этот маленький фонд приглашает специалиста, высококвалифицированного. Этот специалист работает, реализует какую-то стратегию, повышает вот этот вот, то, что называется, провальный это направление, повышает, доводит до приемлемого уровня. Иногда там фонды абсолютно меняют свою там бизнес-модель, свою стратегию развития. Это очень классно.
То есть просветительская тоже благотворительность получается?
Да, не то, что просветительская, это такая, знаешь, больше такая стратегическая какая-то благотворительность, я не знаю, там бизнес, да, что тут уже больше такой бизнес, переход на бизнес-модель. То, что сейчас очень востребовано в западных странах, и то, что постепенно переходит, ну, то, что появляется у нас.
Слушай, а вот бюджет в основном благотворительных организаций, он формируется от каких-то крупных вложений, да, там, или же все-таки от нас маленьких частников, которые там по 100 рублей, по 5, там, ну, кто-то в зависимости от сколько там, кто, или все-таки есть какие-то, скажем так, главные, да, спонсоры крупные, и на основании этого держится бюджет, или как?
Это все зависит от фонда, от специфики его деятельности, то есть, на самом деле, очень многие организации создают свои фонды, то есть, чаще всего, ну, начинается чаще всего с того, что организации реализуют какие-то там социальные проекты, ну, и потом они приходят к тому, что давайте создадим свой фонд. Вот. И здесь, в данном случае, естественно, основные как бы финансовые вложения идут именно из этой организации. Таких фондов очень много, примеров очень много. Вот. Какие-то организации, они именно живут только за счет там, каких-то пожертвований частных лиц, юридических лиц. Вот. Это абсолютно нормально.
А почему так много благотворительных фондов? Почему нельзя объединиться в один большой, да, чтобы просто в них не путаться? Вот мне, обычному человеку, который вообще в этом ничего не понимает, но постоянно вот эта вот реклама, да, которая всплывает в интернете, там, не знаю, во всех социальных сетях, то там помогите вот этому ребенку, то там, не знаю, мы там фестиваль организуем. Почему нельзя объединиться в один большой, просто разные направления? Да, вот как есть же в корпорациях, там, бухгалтерский отдел, там, пиар-отдел, там, не знаю, там, маркетинг, там, не знаю, там, что-нибудь дизайна. Вот почему нельзя объединиться в один большой, просто разные направления. То есть вот этот отдел занимается тем, что детям помогает, этот отдел больницы строит, этот отдел курирует дома престарелых, этот отдел курирует, там, не знаю, фестивали музыкальные, этот театральные. Почему нельзя в один? Почему их так много? Почему они между собой не могут договориться и так раз в один?
Слушай, ну, на самом деле сложно сказать, это, наверное, исследование нужно проводить, но твой фонд зачастую, это твое детище, да, особенно, и как-то ты душу в него вкладываешь, ты что-то делаешь, да, ты несколько лет его выстраиваешь. Я очень с трудом понимаю, представляю человека, который вот столько вложил силы, это действительно очень много ты сил вкладываешь, и что потом ты кому-то отдашь.
Почему вот. Нет? Ты остаешься, но просто ты становишься частью. То есть управленческие решения за тобой, твоя стратегия, но ты становишься частью одной большой корпорации.
Ну, на самом деле, тут очень такой сложный вопрос, да, и...
Тем более же мы же говорим о благотворительности, да, то есть благотворительность же не зарабатывает деньги.
Я поняла твой вопрос на самом деле, сложно сказать, да, вот я вижу это так. С другой стороны, кто-то там считает, что он эти услуги оказывает лучше, никуда я не пойду, ни с кем я там не буду объединяться. Хотя фонды все-таки не стоит забывать, они тесно взаимодействуют с друг другом, они там реализуют какие-то проекты, они поддерживают друг друга, ну, например, тот фонд, где я работаю, мы очень тесно сотрудничаем со многими благотворительными организациями, какие-то там мероприятия организуем совместно. То есть это абсолютно нормальная практика. Но и не будем скрывать все-таки, что определенно конкуренция между фондами существует.
А в чем их конкуренция? Они что, всех детей вылечили? В чем конкуренция? Может, у них это вот мы вот 20 вылечили, а вы вот, не знаю, там 10. В чем конкуренция?
Но она всегда есть. Это сложно сказать. Конкуренция там, да, в качестве предоставления услуг населению. Кто-то считает, что он предоставляет услуги лучше, работает по более эффективной модели, по более эффективной технологии. Как-то это абсолютно нормально.
Вот. Я думала, что ведь это же благотворительная организация, да, не коммерческая. То есть, соответственно, их задача и цель – это делать мир лучше. То есть они между собой, получается, конкурируют. Кто из них этот мир делает лучше?
Ну, знаешь, на самом деле, да, я думаю так. Это действительно мое субъективное мнение. И я убеждена, что каждая организация считает, что она делает проекты лучше, реализует их лучше. Но не будем забывать, что многие работают в разных направлениях. Да, все-таки не совсем у них всегда целевые аудитории совпадают.
Ну, это то, с чего мы начали, да, человеческое эго. Да, когда мы начали передачу, я задала такой вопрос. Благотворительность, кому от нее польза? Получается, все-таки мы возвращаемся к тому, что я жертвую, помогаю другому человеку, потому что таким образом я тешу свое самолюбие.
Но это не связано с самолюбием, нет. Почему? Если ты, например, считаешь, что ты можешь какую-то услугу предоставить лучше и помочь человеку более эффективно, чем, там, не знаю, твой сосед или твой коллега, почему ты должна ему тогда передавать эту функцию, да? Но почему? Ты, например, считаешь, что ты это эффективнее делаешь. Ты считаешь, что ты делаешь это лучше и качественнее. Тогда на основании чего ты ему будешь это передавать? Или ты не согласна с его методами работы? То есть все-таки не будем забывать о таких нюансах.
А цель у нас какая?
Я думала, цель, что... Нет, цель она одна. Это, да, это сделать мир лучше. Но опять-таки у нас представления, как мы можем это сделать, они же все-таки разные немного. Кто-то считает, что он может сделать мир лучше, не знаю, там деревья сажать, да, а кто-то там океан очищать. Но, ребят, это немного разные цели. И вот как им объединиться, как прийти к какому-то консенсусу, ну, я с трудом представляю.
А есть какой-то кодекс?
Слушай, этический?
Да.
Ну, нет. Мы не журналисты. Кодекса этики у нас нет.
Ну, а как регулирует государство?
Есть законодательная база.
Есть, да, законодательная
база?
Ну,
конечно, она очень такая серьезная.
Потому что когда вот мы не можем договориться, я, значит, хочу тут эту пустыню пылесосить, да, они хотят, не знаю, океан очищать, а мы не можем договориться.
Нет,
кто вступает?
Нет, ну,
как посредник между нами?
Нет, во-первых, мы все действуем в рамках российского законодательства, да, там мы не должны противоречить ему, там не должны осуществлять деятельность, которая там противоречит законодательству, то есть вот в рамках нормативного поля мы работаем.
Угу. Вот ты сказала о следующем, что как жертвовать, да, вот мы говорили о том, что вот мое, значит, представление о том, что я вот хочу 50 рублей отправить на лечение конкретного ребенка, я лично думала, да, что когда я отправляю, я думала, что вот конкретно вот этому ребенку или там, не знаю, этой бабушке или этой собачке это полетит, да, ну, в смысле, они именно конкретно ему достанутся. А ты сказала о том, что фонд, формируя бюджет, уже сам потом распределяет все полученные деньги, если это, да, если это не конкретный, да, случай, когда мы просто жертвуем фонду. Так вот, как правильно жертвовать? Есть какие-то правила, не знаю, или нет?
Я могу прежде всего порекомендовать, я опять-таки рекомендую, это мое субъективное мнение. Во-первых, все-таки внимательно относиться к своим деньгам, вы всегда тратите свои деньги, жертвуете свои деньги, поэтому, пожалуйста, будьте ответственными. У всех фондов, которые нормально функционируют, у них есть сайты. Вот, изучить деятельность этого фонда, насколько она близка, насколько вы хотите ему помогать действительно, и насколько фонд открыт, как часто у него обновляются новости, публикует ли он свою отчетность на сайте. Если вы доверяете этому фонду, пожалуйста, только тогда жертвуйте, там, выберите как-то проект или просто перечислите деньги на их расчетный счет, они уже сами распределяют там, свои какие-то проекты. Опять-таки, если вы не хотите, ну, то, что называется, заморачиваться с этим, я ваши воздушные кавычки показала, кто нас не видит.
У нас есть видеотрансляция.
Отлично, да-да-да. Вот. То есть замечательные краудфандинговые платформы, ну, да, то есть они известны, их несколько, которые собирают денежные средства на те или иные проекты. Обычно платформа на себя берет эту ответственность, она проверяет саму организацию, тот проект, на который она собирает денежные средства, то есть снимая с вас вот эту же работу по исследованию этого фонда, то, что называется. Вот. Вы выбираете такой уже проект и перечисляете денежные средства. Вот это самое правильное. Я вас очень прошу, никогда не покупайте ручки, шарики на улице. Это мошенничество, но не надо делать.
Вот, да. Как раз о мошенниках мы тоже поговорим. Ольга Трунова сегодня в гостях передачи, честно говоря. Тема называется «Благотворительность. Кому от нее польза?». Говорим мы сегодня на такую достаточно интересную тему, потому что вот как раз мы к ней перешли – мошенничество. Потому что мы с тобой даже сегодня шли, говорили о том, что вот если вы зайдете в любых, там, не знаю, торговых точках, у касс стоят такие вот коробочки, да, маленькие коробочки, куда вы можете пожертвовать. Там написано, там, детям, там, детскому фонду, или там, детскому дому такому-то. Вот насколько это правда, а насколько это неправда? То есть где, как отличить мошенника от немошенника? Вот во всех вот этих торговых точках, там, не знаю, там, в сетевых магазинах или там в магазинах одежды, вот это то, что стоит у кассы у них, или там вот где вот линия касс, вот эти ящички, это... Правда? И как вообще понять, правда это или неправда?
Ну, на самом деле, там должна содержаться информация. Если вы видели, там обычно информация содержится о наименовании фонда, какая-то контактная информация. То есть всегда вы можете проверить это на сайте. То есть если действительно есть такой фонд, то окей, жертвуйте там. Да? То есть все-таки в крупных каких-то точках мошенников нет. Но там никакая уважающая себя сеть, она не допустит этого, чтобы кто-то пришел, поставил ящик, потому что там тоже очень так жестко это все регулируется. Выемка денежных средств и так далее.
То есть регулируется,
это, конечно, происходит. конечно, там и выемка, и пересчет, и так далее, это все регулируется. Вот, и здесь зачастую безопасны, и фонды там чаще всего представлены известные. Uh-huh. Ну, известные, там, не знаю, насколько, мне многие известны. Вот, то, что касается информации, вот, ну, опять о чем я говорила, когда к вам подходят и предлагают что-то купить на улице, там, да, какие-то ручки, шарики, вот, ну, особенно это летом очень распространено, там, помогите деткам, это чаще всего, ну, не чаще всего, это мошенники, ну, там уже, да. То есть так, лучше не помогать, все-таки будьте ответственны, это ваши деньги, все-таки подходите к этому ответственно. Вот, наверное, основное, то есть...
А почему законодательство не регулирует? Если это известно, что на самом деле правда, в Москве очень часто, вот особенно в летний период, когда теплая погода, вот эти ребята в белых футболках, написано что-то там «помоги детям», по-моему, ну, неважно, там разные названия, в точках скопления людей, опять же, также в парках, я очень часто видела, они подходят, там продают ручки, что-то там, не знаю, там браслеты светящиеся, что-то еще, и говорят, вот все денежные средства, сколько там вам не жалко, 50 рублей, 100 рублей пойдет на благотворительный фонд, даже иногда дают визитки о том, что за что за фонд, почему они это делают, почему деятельность не...
Ну, как бы... Ну, на самом деле еще иногда очень страшные, ну, не то что страшные, это страшные в имиджевом плане вещи происходят, когда они берут имя другого фонда, реально существующего, угу. Потому что это, да, накладывает отпечаток на деятельность всего фонда. Но тут очень сложно сказать, почему так происходит. Все-таки, ну, я говорю, это незаконно, да, то есть там как-то, может, они проводят это официально, ну, что-то находят, какие-то лазейки, да, мне сложно сказать, почему это происходит. Это незаконно, я точно это знаю. Вот, законодательство, ну, регулирует. Я не могу сказать, почему бездействуют наши правоохранительные органы и с чем это связано. Это, наверное, лучше все-таки к ним обратить этот вопрос. Сами фонды не стараются к этому особо привлекать внимание, потому что, опять-таки говорю, да, это имя бренда, и когда так или иначе человек ассоциирует имя фонда с каким-то таким негативом, у него на подсознательном уровне возникает недоверие к фонду, это может привести к снижению, там, не знаю, жертвователей, да, там, фонды стараются, опять-таки, на этом внимание не акцентировать, не привлекать к этому внимание, и поэтому они тоже как-то вот в этом плане замалчивают очень часто.
А давно появилось вот это вот мошенничество с фондами?
Слушай, ну, мне кажется, когда появляется что-то благое, то уже появляются мошенники, которые как-то хотят примазаться. Сложно сказать. Нет, но такое прям какое-то массовое явление, мне кажется, ну, года два вот я наблюдаю, по крайней мере, когда действительно очень много людей на улице. А так или иначе, мошенники были всегда.
Причем они уже знают, что люди просят визитки, да? Mm-hmm. То есть раньше, я помню... Подходишь к ним, они там дают шарики или ручки, или что-то там, и говорят, вот там, там вот, это вот на благотворительность. Просишь их, отдайте визитку или дайте там буклет с информацией, чтобы почитать информацию, они раньше не давали. Сейчас они дают буклеты, где есть сайт написан, там есть телефоны и так далее, и тому подобное. То есть, получается, сейчас мошенники прям умные, они прям растут.
Но я могу сказать, что нет. В принципе, к чему мы возвращались, в самом начале фонды сейчас многие сделали реально, но все для того, чтобы вам было удобно жертвовать. Да, вот при помощи там своих сайтов, каких-то онлайн-технологий, вот этих вот ящиков, которые стоят в магазине, но просто это личная ваша ответственность. Просто думайте, кому вы даете деньги, все.
То есть все, что на улице, то есть лучше всего правильно жертвовать, вот заходишь на сайт, либо вот стоишь где-то, покупаешь что-то, и везде указ, в принципе, сейчас есть вот эти ящички, они вот это намного безопаснее, чем вот на улице и все остальное.
Я бы советовала, да, именно таким образом, там, опять-таки, не стоит забывать о каких-то акциях, да, там, которые проходят благотворительные в магазинах крупных, чаще всего, когда вас там просят купить какие-то памперсы, еще вещи, там, книги иногда, это тоже зачастую довольно-таки безопасно.
Оля, вот мы говорили с тобой, вот мы, кстати, уже полчаса с тобой разговариваем. Мы говорили с тобой о том, что, ну вот, да, мы задали такой вопрос, благотворительность, кому от нее польза? И говорили с тобой о том, что пользу получает тот, кто, ну, как бы, да, благотворитель сам, и тот, кто непосредственно потом получит пользу, то есть нуждающийся, да, скажем так. Ну, а вот ты почему решила работать в благотворительном фонде? Что тебя смотивировало работать в благотворительном фонде? Почему именно эта профессия?
Ну, волонтерила я всегда, на самом деле, потому что так сложилась моя жизнь, что карьера начиналась в финансовом секторе, я долгое время работала, который был мне абсолютно не близок, не интересен, и хотелось найти что-то такое, что мне интересно. И я работала долгое время волонтером в культурных организациях, в музеях, на выставках и так далее. И так получилось, что когда в определенный момент своей жизни я ушла из финансового сектора, перестала работать на больших корпорациях, я наткнулась на вакансию благотворительного фонда, подумала, а почему бы нет? Специальность вроде бы моя. Что-то, может быть, смогу сделать полезное в этом мире. И вот совершенно случайно так попала и поняла действительно, что это мое, что это классно.
Ну, а ты бы хотела организовать свой благотворительный фонд?
Я не думала пока об этом. Нет, на самом деле, мне очень интересны именно фонды, которые работают в сфере культуры, потому что я долгое время изучала именно технологии там, связи с общественностью, маркетинг, именно в этих организациях. Сфера культуры, мне это интересно. И я бы хотела в дальнейшем работать именно в этих организациях. Потому что, на мой взгляд, к сожалению, там, так складываются обстоятельства, что сейчас государство, не только наше, это вообще мировая тенденция, оно максимально абстрагируется от сферы культуры, отдавая вот эту функцию образовательную, там, какую-то просветительскую и так далее, именно фондам, либо самим вот этим культурным организациям. Мало государства делает в этом направлении.
Почему? Как ты думаешь?
Ну,
твое мнение субъективное абсолютно.
Это абсолютный финансовый вопрос.
Не понимаю, объясни.
Это невыгодно. Это не приносит таких денег, как, например, там, развитие, не знаю, каких-нибудь шельфов. Так считается, да, например, гораздо выгоднее зарабатывать деньги, там, добывая нефть, вкладывая, да, там какие-то разработку месторождений в Антарктике или в Арктике, или еще где-то, я не знаю, где у нас там сейчас все происходит. Вот. Сейчас мне двойку поставят по географии. Вот. Но это гораздо выгоднее, гораздо быстрее окупается, да, и приносит больше доход, нежели, там, не знаю, создать два или три симфонических оркестра. Вот.
Ну, так, может быть, и не надо нам.
Это надо.
Может быть, нам и не надо. Вот зачем вам? Ну, зачем? Смотри, государство приняло решение, что нам это не надо. Ну, государство приняло для себя решение, что ему это не надо. А отдало, значит, все эти программы, там, образовательные, просветительские, музыкальные фестивали благотворительным фондам.
Ну, да? Не только благотворительным, да.
Да. Ну, скажем так, большую свою часть, то есть, как бы, государство перенаправило свой взор, вот, там, развитие инфраструктуры, там, бизнеса, нефтедобыча, там, не знаю, постройка заводов, пароходов, а школы, детские сады, фестивали музыкальные. Ну зачем вам это надо? Может, нам и не надо, Оль? Человеку, может, это и не надо? Вот вы, кстати, радиослушатель, как считаете, что вам надо? Заводы, пароходы, нефть или все-таки искусство? Тоже нужно государству. Человеку тоже нужно все-таки просвещаться. Или все это глупости? Глупости читать классическую литературу, глупости все это, значит, слушать классическую музыку, глупости ходить в оперу. Это все там, не знаю, пережитки прошлого. Советского, а надо в современном мире заниматься...
Царского!
Да, царского. А в современном мире и современному молодому человеку, да вообще современному человеку, нужно развиваться в IT-технологиях, там, не знаю, добывать нефть и рубить леса, ну, грубо говоря. Вот зачем нам это надо? Денег-то на этом, на искусстве-то особо много не заработаешь.
Но заработаешь, почему нет?
Хорошо, человеку зачем вот это все искусство, музыка, фестивали музыкальные, виолончель, арфа? Зачем?
Слушай, ну...
Сейчас все же компьютеризировала.
Слушай, нет, на этот вопрос каждый отвечает по-своему, на мой взгляд, для чего это нужно. Вот, но все-таки, когда человек образован, когда человек думает, а все-таки классическое искусство, не только классическое, вообще любое искусство, оно заставляет думать, оно заставляет задуматься, оно заставляет развиваться. А у человека появляется так или иначе какое-то критическое мышление, аналитическое мышление. А человек становится человеком гораздо сложнее управлять. Человек
манипулировать.
Манипулировать, управлять. Человек становится личностью. Тогда есть риск, что там, не знаю, в произведение Оруэлла, да, вот эту его атмосферу 1984 мы не упадем. Когда люди абсолютно там деградируют, и будут молчать, и будут верить всему тому, что им говорят, и будут абсолютно таким управляемым.
Ты правильно я поняла? Искусство и культура, она воспитывает в человеке критическое мышление. И им сложнее манипулировать.
Я не могу сказать, что оно воспитывает прямо критическое... Оно воспитывает критическое мышление, но оно заставляет думать, оно заставляет задуматься. Ты действительно, тебе, когда ты там что-то читаешь, когда ты что-то слушаешь, когда ты там особенно сталкиваешься с тем, что тебе неизвестно, ну, в частности, там, современное искусство, ты обязана это изучать, ты обязана как-то сформировать свою точку зрения. Ну, не то, что ты не обязана никому ничего, но так происходит, да. И ты становишься действительно человеком думающим.
Вернемся буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт tales.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Честно говоря, вы слушаете на радио Телс. Меня зовут Анастасия Розыкова. В гостях сегодня Ольга Трунова. Говорим мы сегодня о благотворительности. Благотворительность, кому от нее польза? Оля, скажи мне, в чем разница между благотворительностью и меценатством? Вообще есть какая-то разница или это абсолютно одинаковые вещи?
Нет, это на самом деле вещи очень похожи, они синонимичные, можно сказать. Для обывателя я бы как бы так даже не стала их разделять особо. Нет, ну, если вы откроете любой учебник по каким-то социальным наукам, вы там увидите определенную разницу, да, особенно там частные жертвы там, и так далее. Это разница есть, да, скажем так, но по факту это синоним.
Да?
Ну.
А я думала, мы сейчас поговорим, и ты нам для людей, которые не в теме, объяснишь, в чем разница между благотворительностью и меценатством. Иногда даже, вот опять же, да, в классической литературе, да и вообще, в принципе, в литературе бывает встречаться, вы наш благотворитель, или там, вы наш меценат.
Ну, сейчас чаще используют слово спонсор.
Спонсор, да.
Не то, что чаще, это более распространенная форма сотрудничества с какими-то фондами, с поддержкой каких-то проектов.
Так все-таки спонсор, меценат и благотворитель – это все синонимы?
Это синонимы, да, это такие, знаете, нюансы, которые, ну, важны больше для людей, которые работают в этой сфере, потому что мы так или иначе выстраиваем отношения с этими людьми, с меценатами, спонсорами и так далее. Это такие наши уже нюансы работы взаимные, а обывателю я бы просто даже не стала голову заморачивать этим.
Слушай, ну вот если я жертвую 10 рублей, да, ну или 100 рублей, а кто-то жертвует миллион, кто из нас спонсор? Мы оба спонсоры или все-таки нет?
Нет, спонсор это другой совсем, да, там ты заключаешь зачастую договор со спонсором, у вас есть определенные обязательства друг перед другом, то есть ты его определенным образом позиционируешь, размещаешь его логотипы так или иначе, да, то есть это, ну, это такие нюансы, которые регулируются там договором и так далее. У вас есть взаимные обязательства друг перед другом. Вот. Там меценат, в зависимости, если ты как физическое лицо там жертвуешь и так далее, это опять-таки зависит от самой организации, да, там, скажем, по-моему, у нас музей в Нью-Йорке современного искусства, или, может, я путаю что-то. У них есть прям, по-моему, градация, вот я видела где-то вот на сайте прямо градация вот этих людей, которые жертвуют там особо благодарны, да, там просто благодарны, в зависимости от суммы, тебе там определенный пиетет, и как там будешь вот фигурировать на сайте. То есть это, опять-таки, все зависит от организации. Ну, зачастую, конечно, там крупных частных доноров, информация о них там размещается на сайте. Если, конечно, человек хочет афишировать, да, там иногда какие-то вы можете видеть таблички на дверях этого фонда, там, или каких-то организациях, которые там фонд поддерживают.
Тебе приходилось сталкиваться с тщеславием среди спонсоров и меценатов, да, о том, что мы сейчас с тобой говорим, что вот на значит, я пожертвовала 10 миллионов, а мой там, не знаю, сосед пожертвовал 9 миллионов. Вот, значит, мое имя чуть-чуть выше, а его чуть-чуть ниже. Или у людей, которые жертвуют, у них вот нет этого чувства там вот тщеславия, там, не знаю, я вот больше жертвую. Я вот пожертвовала детям и собачкам, а вот ты пожертвовала только детям. Я вот лучше, да, я там больше спонсор или больше благотворитель, чем ты. Ты сейчас с таким когда-нибудь приходилось сталкиваться?
Мне кажется, многие с этим сталкиваются так или иначе, потому что мы чаще всего слышим эти имена, да, там, что там кто-то пожертвовал очень крупную сумму денег, они это делают не анонимно. Отчасти это правильно, что это делается не анонимно, потому что такие люди, они являются лидерами мнений, на них ориентируются очень многие люди, другие, да, там, в том числе подрастающие поколения, они видят, что там мой кумир помогает каким-то фондам, это круто, давай я тоже помогу, да, я там не смогу, конечно, миллионы дать, там $100 я смогу выделить на эту программу.
То есть ты считаешь лучше для благотворительности, именно для тех, кто получит в конечном результате помощь, лучше, чтобы все-таки люди, публичные персоны, они заявляли о том, что мы вот пожертвовал, или я пожертвовал, я вот столько, да, или поехал там вот в приют. Там, то есть делать это не анонимно.
Я не даю таких советов, да. Я считаю, что это правильно. Это не должно вызывать нареканий, по крайней мере,
осуждений. Потому что
общество,
что некоторые осуждают, что вот все это он кичится тем, что вот он пошел там пожертвовал. Типа нужно быть скромнее.
Но я не считаю так, я бы не была настолько категорична в этом вопросе. Я считаю, что это правильно, потому что, извините, у подростков, у людей, которых там формируется, да, с этой точки зрения, у них есть кумиры. И они, это не секрет, они подражают своим кумирам. Это здорово, когда кумир демонстрирует там не какой-то социальный образ жизни, да, а показывает какие-то, демонстрирует там какие-то благие дела, да, что-то хорошее делает, и с него берут пример, это гораздо круче. Вот я не считаю, что это надо как-то утаивать и об этом не говорить. С другой стороны, я прекрасно понимаю и с большим уважением отношусь к людям, которые это делают анонимно, особенно какую-то адресную помощь оказывают, да, таких примеров в истории очень много, там после смерти человека узнавали, что он там кому-то помогал. Особенно, я говорю, это когда адресная помощь, это очень важно, потому что чтобы у людей не возникало чувство, что я тебе обязан.
Пришло сообщение, Дмитрия пришло. Дмитрий, 104 килограмма написано.
Ух ты, здорово.
Да, интересный ник. Дмитрий написал следующее. Людям нужно равенство. Сейчас люди не равны. И в первую очередь люди не равны в плане денег. Вот с этим неравенство людям в первую очередь нужны деньги. Пока так ситуация не поменяется. Но, видимо, это о том, что... О чем, Дмитрий? О чем вы нам написали? Расшифруйте, пожалуйста. Я вот, честно говоря, немножко потерялась. О чем вы? Ты поняла, о чем Дмитрий написал?
В плане равенства не сложно.
Ну, может быть,
сказать.
О том, что культура искусства, что человеку нужно просвещаться для того, чтобы формировать критическую мысль и для того, чтобы... То есть не перераспределять все свои ресурсы, все свое внимание только на заработок, да, обогащение финансов. Все-таки внимание свое, в том числе, уделять развитию своего интеллекта в плане культуры, искусства и так далее, чтобы формировать себе личность и критическое мнение. Может быть, об этом? Дмитрий, расшифруйте, пожалуйста, есть еще время, буквально у нас остается 6 минут до окончания эфира. Слышишь, как быстро время пролетело?
Очень
быстро время пролетело. Ольга Трунова сегодня в гостях. Передача, честно говоря, говорим мы о благотворительности, кому от нее польза. Поговорили мы о фондах, поговорили мы о том, как правильно жертвовать, о мошенничестве мы тоже поговорили. Оля, вот все-таки, да, то, с чего я начала. Я начала со следующего, что человек, который же принимает решение пожертвовать ту или иную сумму денег, он прежде всего, как мне кажется, лично думает все-таки о себе, о своей совести и о своем внутреннем каком-то ощущении того, что я вам помогу. Да? То есть мотивация у него может быть разная. У кого-то потешить самолюбие, у кого-то заглушить голос совести, а у кого-то просто почувствовать, скажем так, такую вот положительную энергию, положительное ощущение того, что я кому-то помог. Да? Вот ты помогаешь людям. С какой мотивацией?
Во-первых, все люди разные. Я бы так не стала, да, говорить всех под одну гребенку. Равнять? Нет. Просто ты вообще без корысти и любовь к людям не допускаешь. Почему? Или есть действительно любовь к людям. Это не сложно, на самом деле. Помогать другим людям — это не сложно, это элементарно. Но, ребят, придите, в музей, поволонтерьте один день. Или там очень часто какие-то благотворительные фонды размещают информацию, там ищем фотографов, да, на один день. Сходите, это действительно прикольно, это весело. Вы знакомитесь с новыми людьми, увидите иногда очень сильных людей. Это ты не чувствуешь, что я там какой-то молодец. Нет, ты просто реально классно проводишь время. Абсолютно разные мотивации. Ты расширяешь свой кругозор, ты там узнаешь какую-то новую информацию, у тебя появляются новые друзья, новые знакомые. Это не всегда обязательно, что какой я молодец и вообще что там я что-то такое супер делаю.
И при этом не нужно ничего платить. То есть ты
не
можешь помочь,
платить,
ты можешь...
Да, это просто приятно с полезным зачастую. Какой-то фонд, который помогает животным. Но съездите вы туда, это реально прикольно, это реально весело, там с собачками погуляйте, с кошечками. Это круто, это интересно. Вот.
Дмитрий написал, что мы спорили с тобой, что людям нужно, искусство или все-таки не искусство. Вот о чем Дмитрий. Спасибо большое, Дмитрий, за то, что расшифровали. Действительно, много сегодня мы вопросов обсуждали в передаче, честно говоря. Время вообще стремительно летит. Поговорили мы с вами и про собачек, и про кошечек, и про искусство, и про то, как правильно жертвовать, как не попасться на ловку мошенников, как отличить настоящие благотворительные фонды от ненастоящих, как вообще проверять фонды. Очень много всего мы обсудили сегодня в передаче, честно говоря. Прослушать повтор эфира можно будет, если зайдете на сайт teos.fm в раздел «Передачи», там есть все выпуски, а также у нас есть группа ВКонтакте, называется она, честно говоря. Я вас всех призываю вступать в группу, писать, комментировать, и если вы хотите прийти ко мне в прямой эфир, пишите мне личные сообщения, и мы с вами обсудим, как это можно сделать. Потому что гости у меня всегда разные, интересные, молодые, христиане, люди, которые занимаются активным чем-то очень интересным, необычным, например, как Оля Трунова. Оля, вот у нас остается буквально с тобой несколько секунд. Ты мне вот что скажи. Что ты сама хочешь сказать радиослушателям? Вот у тебя остается буквально вот две секунды.
Ну, то, что я и сказала, занимайтесь, это благотворительность, помогайте другим людям. Это классно, это приносит удовольствие большое.
Спасибо большое, что пришла к нам сегодня в эфир.
Спасибо
всем, кто нам сегодня писал и кто нас слушал. До встречи в следующий четверг.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».